Пермский разворот.
Программа представляет Пермский торговый дом недвижимости. Вторичное жилье или элитные новостройки. Различные варианты на ptdn.ru.
Пятнадцать часов и 6 минут. Добрый день. В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Мария Зуева. И вдвоем с Марией мы в компании двух полковников. Но наш дневной разворот сегодня не будет посвящен военно-строевой службе. Мы не будем говорить о новостях военкомата. Мы сегодня будем говорить о музыке. Все дело в том, что завтра на сцене ДК Солдатова состоится очередной концерт из цикла «Гость губернского оркестра». Концерт так и называется «Человек-оркестр». И главным действующим лицом этого концерта станет музыкант, заслуженный артист России, доцент Института военных дирижеров Московского военного университета, полковник военно-оркестровой службы Вениамин Мясоедов. Добрый день, Вениамин Вениаминович.
Добрый день.
Ну и, конечно, наша программа не может обойтись без еще одного полковника, Евгений Александрович Тверетинов, художественный руководитель Пермского губернского оркестра. Добрый день, Евгений Александрович.
Добрый день.
Мы сегодня немножечко отойдем от привычного формата информационной радиостанции. Я надеюсь, что позвучат инструменты. Вообще, Вениамин Мясоедов, довольно известный музыкант-инструменталист, который владеет, если я не ошибаюсь, более чем 10 инструментами или их больше.
Больше, но есть очень много похожих. Вот, а так больше, конечно.
А чем это вызвано? Вам скучно с одним инструментом? Вот откуда родился этот интерес и этот инструмент взять в руки, и этот инструмент взять в руки?
Это не от скуки, это от любви. И эта любовь возникла, когда я служил на Кавказе, был дирижером военного оркестра ракетного соединения в горах. И тогда я услышал впервые звучание дудука армянского, грузинского саламури, шви и других народных инструментов. И вот они как-то проникли в меня. И, наверное, знаете почему? Потому что это возвращение к истокам, к нашим, к природе. Это так, как здоровой пищи. Знаете, не синтетическое, не геном модифицированное, а как настоящее, как чистый воздух, как чистая вода. Потому что звучание вот этих инструментов природных обладает каким-то очень мощным терапевтическим свойством.
Они звучание, все духовые?
Они духовые, да. Даже само название «духовые» – это от корня, да, корень «дух», «духовность». Вот, то есть идет все, и духовность, и дух как физиологическое какое-то явление.
Вот многие инструменты, которые вы перечислили, на которых вы играете, многие из них известны, ну, названия, к примеру, там, я не знаю, саксофон, дудук, волынка, а какие-то инструменты для нас это вообще как, ну, какая-то Африка, как нечто неизвестное, популяризировать, что ли, рассказать, просветить людей насчет разнообразия музыкальных инструментов, это такая задача тоже ваша?
Конечно, вообще задача любого искусства, а музыки тем более, наверное, это заставить или дать возможность думать и чувствовать чуть выше обычной нормы. И, конечно, в любом концерте должна быть какая-то информативная страничка, которая просвещает нас. Вот, и в завтрашнем концерте мы будем рассказывать о вот таких редких инструментах и будем их демонстрировать. Я думаю, что это будет интересно и полезно.
Евгений Александрович, к вам вопрос. Сколько у вас в оркестре всего инструментов звучит?
У нас 35 музыкантов на сцене. Соответственно, 35 будет инструментов, хотя некоторые группы инструментов, они объединяются одним типом инструментов. Но вот завтрашняя программа, она представляет интерес даже для наших музыкантов, для тех, кто давным-давно занимается уже профессионально на своих инструментах, потому что будут представлены действительно уникальные редкие инструменты, и мы в кавычках эту программу назвали «Парад экзотических инструментов». Это даже интересно профессиональным музыкантам.
И более 30 музыкантов, инструментов, и плюс еще десяток. предложит. Как вот это звучание сейчас на репетициях, как вы выстраиваете? Либо будет отдельное произведение исполнять оркестр, отдельное будет Вениамин Вениаминович.
Оркестр будет в качестве аккомпанемента для вот этих уникальных инструментов. Это особая краска, особый колорит, вот соединение духового оркестра и с этими уникальными инструментами. Но мы всю программу вообще построили таким, знаете, вариантом шоу. Будут красивые модели представлять эти инструменты. И я думаю, что в руках Вениамина Вениаминовича расцветут не только инструменты и музыка, но и те очаровательные дамы, которые будут представлять.
Из я ловил на слове.
Подождите, то есть каждую он берет на ладошку?
Нет, каждую.
Их будет очень много. Это будут лучшие, самые лучшие девушки города Перми.
Евгений Александрович, вы мои, знаете, превозносите мои возможности. Я не подниму ни одну из них.
Ну, главное, что вы в силах удержать и владеть своим инструментом. Еще до эфира Вениамин Вениаминович начал уже упражняться, и лица многих девушек в нашей редакции и в нашем офисе тут же осветились. Возможно, сейчас и осветятся лица наших радиослушателей. Но в ваших руках сейчас саксофон. Это такой классический инструмент, известный, излюбленный всем.
Да, саксофон – это самый молодой инструмент из семейства духовых. Ему чуть больше 150 лет. Изобрел его бельгийский мастер Адольф Сакс в 1842 году. И свою жизнь этот инструмент, как ни странно, начал не с симфонического оркестра, а с духового. И этот инструмент появился впервые в военных оркестрах Франции, Англии и Америки. И в России этот инструмент появился в оркестре Лейб-гвардии Преображенского полка. И вот когда мы перебираем старые партитуры, мы видим строчку саксофонов. И если вы помните фильм «Мы из джаза»,
конечно,
помните, там легендарная личность Бабурин, саксофонист был, который играл все время одну и ту же фразу и думал, да, что это такое, что это за импровизация такая. Вот это фамилия невымышленная. Действительно был такой саксофонист в Лейб-гвардии Преображенского полка. Вот. И я еще несколько слов скажу. У него очень интересная судьба, у этого инструмента. Он был запрещен Сталиным, и этот инструмент был, как ни странно, запрещен Гитлером. Он почему-то думал, что этот инструмент не арийского происхождения. Вот. Но звук его настолько интересен, настолько самобытен, что все-таки инструмент утвердил себя в этой жизни и в музыке вообще. Но в состав симфонического оркестра как штатный инструмент он так и не вошел. И используется в симфоническом оркестре только эпизодически.
Поэтому иногда наш симфонический оркестр приглашает оркестр музыкантов нашего губернского оркестра, чтобы те дополнили, помогли исполнить какие-то произведения. Да. То есть все-таки не может и симфонический оркестр существовать без духовых,
конечно,
без
конечно.
Этих духовых.
И знаете, вот значит, какая идея была создания этого инструмента? Духовые инструменты делятся на две группы: на деревянные и медные. И вот идея создания этого инструмента заключалась в том, чтобы соединить эти две группы – медную и деревянную. И поэтому принцип звукоизвлечения на саксофоне такой, как на деревянных инструментах, а выполнен он из металла. Кстати, у меня в руках
очень
уникальный
красивый
саксофон. Это подарок фирмы Yanagisawa японской. Он полностью серебряный. Полностью из серебра сделан. И здесь вот такая гравировочка. Здесь вот выгравлена дарственная надпись, которой я горжусь.
А сейчас мы его послушаем.
Да, но, к сожалению, аккомпанемента не будет. Я просто немножко поимпровизирую. Известная тема Джона Хермана называется на «Hello, Dolly». Мы знаем эту композицию по исполнению Луи Армстронга. Thank you.
Как жалко. Как жаль, что нет у нас видеокамер, но они у нас скоро будут, поэтому вы не могли видеть этого зажигательного танца, но вы послушали эту замечательную музыку. У нас есть еще в студии несколько инструментов, и если саксофон – это самый молодой инструмент, то я надеюсь, что дедушка, по крайней мере, его сегодня прозвучит. Мы сейчас сделаем короткий перерыв на рекламу, а после этого на чем сыграем?
Пермский разворот.
Программа выходит при поддержке Пермского торгового дома недвижимости. Самый приятный способ думать о будущем – с каталогом недвижимости на ptdn.ru.
А тем временем, пока мы отвлекались на рекламу, референт уже несет в нашу студию листочки, где по просьбам радиослушателей можно исполнить то или иное произведение. Нет, нельзя. Нам надо успеть, чтобы поиграл и дедушка саксофона в том числе, а вас, уважаемые радиослушатели, я с удовольствием приглашаю завтра на концерт в ДК Солдатова, концерт «Человек-оркестр», Пермский губернский военный оркестр и Вениамин Мясоедов. Сейчас держит музыкальный инструмент, который является, ну, по возрасту, годится в дедушке саксофону, и название у него такое музыкальное, красивое.
Шалюмо.
Шалюмо.
Да, но прежде я вернусь к заявке, значит, было предложение, просьба исполнить известную популярную мелодию Сидни Бэше «Маленький цветок». Эта мелодия будет завтра звучать.
Приходите
обязательно
завтра.
Вот, и в хорошей аранжировке, и в удивительном сопровождении необыкновенного оркестра, губернского оркестра города Пермь. Вот, а сейчас мы возвращаемся к истокам.
С виду дудочка, такая широкая небольшая дудочка.
Да, значит, это очень древний инструмент, и он годится не только в дедушке и в прадедушке, а и в прапрапра. Он родился много веков назад в Египте, и в средние века только перекочевал во Францию и получил там название «шалюмо» от египетского «шалмей». Это предшественник кларнета и ближайший родственник армянского дудука. У него та же мензура, но я открываю маленький секрет для наших радиослушателей, что именно вот этот экземпляр, который у меня в руках, он особенный. Он сделан из дерева юхимбе, из которого готовят лекарство Виагра, не дай бог. Лекарство я пробовал, не помогает. А звучание инструмента делает чудеса.
Музыка творит чудеса.
И сегодня вечером тот, кто смеется, ощутит на себе действие этого инструмента.
Лечебное воздействие.
Да. И я исполню фрагмент очень древней мелодии, восточной мелодии о любви. И не случайно эта мелодия имеет такое символическое название «Вернись».
Вашему вниманию Вениамин Мясоедов, композиция «Вернись».
Нет,
но это не ваша.
Да, нет, это
нет, вы исполните.
Древневосточная.
Древневосточная.
Мелодия, да, мелодия. Вот, а действительно, вот, исключая шутки, действительно, вот эти частоты, которые извлекает этот инструмент, этот спектр частот, он благотворно действует на организм, благотворно действует на нашу душу, он приносит какую-то гармонию. И вот этой музыкой, звучанием этого инструмента, можно проводить музыкально-терапевтический сеанс.
То есть не только теми дисками, которые сегодня с огромными тиражами издаются, музыка релакса и так далее. Нет ничего настоящего, того, что сделано из природного материала, и того, что конечно, наше такое конечно. Родовое, корневое.
Абсолютно, абсолютно.
А вот этот серый инструмент, я так полагаю, это тут уже какая-то пластиковая история.
Ну, это дерево просто выкрашено.
А, просто кстати, покрашено
да.
дерево.
А тоже очень древний инструмент. Это называется цук-флейта, раздвижная флейта. Вот. Но она используется эпизодически, специальных композиций для этого инструмента нет. Но я включаю вот такие инструменты в какие-то такие известные композиции. Например, есть композиция, посвященная памяти Роланда Кирка, и этот блюз так и называется. Это авторский, извините за выражение, блюз. И заканчивается он, когда весь оркестр свистит, и вот этот инструмент завершает всю эту композицию вот таким звуком.
Долго готовился.
Вот такая короткая композиция прозвучала.
Нет, это финал композиции.
Финал композиции.
Композиция сама исполняется на другом инструменте. Вот у меня уже сейчас в руках. Этот инструмент есть у всех народов. У русских он называется свирель. У армян шви, у грузин целомори, у украинцев сопелка, у молдаван флуэр и так далее. Ну, это простая трубочка, сделанная из фруктового дерева, и просверленные в нем звуковые отверстия.
А извините, прежде чем вы сыграете, те инструменты, которые очень-очень старые, очень-очень древние, они... Ну, кто обучал их? Откуда у вас появились эти инструменты? Нераспространенные. Понятно, что, ну, грубо говоря, там игре на саксофоне есть масса учителей. А вот как владеть и правильно владеть этими древними инструментами?
Знаете, все вот современные инструменты, они имеют, в принципе, одну природу.
Угу.
Вот, и сам принцип звукообразования, он похож. Единственное, что отличает их современные инструменты, они выверены компьютером, они достаточно стройные, ровные по диапазону. Вот. А вот эти инструменты, аутентичные, как мы их еще называем, вот, они, конечно, может быть, более бедные по диапазону, по своим каким-то техническим возможностям, но зато у них есть большое преимущество. Это вот природный звук. И вот послушать, как звучит вот эта свирелька. Видите, такой сипацой звук, но он очень теплый, он какой-то сакраментальный и проникающий. Ну, я просто еще один фрагментик сыграю. Достаточно на свирелях играли пастухи, которые не знали нот, не знали этой всей грамоты. Просто вот, знаете, как и все остальное интересное, кто-то сверху на них посыпал. И на кого-то больше, на кого-то меньше. И вот они так осваивали и создавали эти инструменты.
Вот посмотрите, то, что как... подсказывала природа.
Природа, да, и тот, что над нами. И я сыграю короткий фрагмент из композиции, которая тоже завтра будет звучать. Это концертная фантазия для сопилки с оркестром. Вот маленький такой эпизод, который показывает, насколько можно виртуозно играть даже на таком древнем инструменте.
Ну Браво, браво. Евгений Александрович, к вам вопрос, потому что не могу об этом спрашивать Вениамина Вениаминовича, но все-таки музыкант, который во время одного концерта меняет инструменты, соответственно, и меняет композиции, каждый инструмент требует своего подхода. Это ведь тоже, наверное, какой-то особый дар, я так полагаю. Это же тоже должно быть особое мастерство. Уметь перестроиться, вспомнить, что к этому инструменту нужен немножечко другой подход. Даже как пальчики ставить, с какой силой.
Мой друг Вениамин очень скромный человек, но я хочу сказать, что мы не случайно рубрику «Гость губернского оркестра» открываем в этом году, концертный сезон, и пригласили именно его. Потому что это уникальный талант владеть вот таким количеством инструментов. Это профессионализм высокого уровня. И мне особенно приятно о том, что это мой коллега, военный дирижер. Мы вместе с ним учились в консерватории.
Однокашники,
мы помним, еще курсантские свои юные годы. И от этого, я думаю, концерт еще теплее будет.
Приходите завтра в ДК Солдатова.
19:00.
Спасибо, что нашли время, пришли к нам. Сейчас вам репетиции и завтра прекрасных, восторженных аплодисментов.
Спасибо. Мы еще раз приглашаем на этот концерт.
До встречи.
Пермский разворот.
Программа выходит при поддержке Пермского торгового дома недвижимости. Планируете купить квартиру? Подходящий вариант найдете на ptdn.ru.
Разворот, в студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Сергей Слободин. И эта часть нашего разворота будет посвящена театральному событию, которое состоится вот уже в грядущий уикенд. Режиссер Андреас Мерц-Райков, который в минувшем сезоне нас познакомил еще раз с драматургией Брехта, а главное с тем, как надо играть Брехта, на этот раз приехал в наш город, чтобы обратиться к Шекспиру, к одной из знаменитых его хроник, трагедии «Ричард III». Катерина Райкова-Мерц будет нам помогать в этом разговоре. Добрый день.
Добрый день.
Я понимаю, что вы сейчас находитесь в таком горячечном состоянии накануне премьеры. Однако не могу не задать, пусть банальный, но все-таки вопрос, что вас подвигло обратиться к Шекспиру, к Ричарду III, и связано это как-то с политическими волнениями, которые происходят в нашей стране и вообще в Европе?
Well, first, when I chose to play, this was a reaction of our first stay here.
Ну, во-первых, когда я решила обратиться к этой пьесе, первая моя мысль была реакцией на наш приезд сюда, на наш первый визит в этот город.
Because I wanted to continue the work with the actors which we had already.
Потому что я хотел продолжить работу с теми актерами, с которыми мы здесь познакомились и работали.
Especially with Misha Chudnov and with Lidia Anikeyeva.
Особенно с Мишей Чудновым, с Лидией Аникеевой.
And then, like Shakespeare, I wanted to do anyhow.
Шекспира я хотел поставить давно.
And then for me was interesting the question, how would Misha play Richard III?
И для меня интересен был вопрос, как Миша сыграет Ричарда III.
So this was the basic question for this project, and this is why I suggested this to the theater.
Был основной вопрос для этого проекта, и поэтому я и предложил этот материал театру.
And of course, this is like I said, I do political theater, right?
И я говорю так обычно, что я занимаюсь политическим театром, так ведь?
Of course, this is a very interesting play.
Конечно, это интересная очень пьеса.
And also this should be a continuation of the work which we started last season.
И также она должна быть продолжением той работы, которую мы начали в прошлом сезоне.
Yeah, because Richard III, like usually we know the character of Richard III as something totally evil.
Потому что обычно мы знаем, мы слышим, люди говорят о персонаже Ричарда III как о самом зле во плоти.
but the play is actually more intelligent.
Но пьеса вообще-то более интеллигентная, умная.
Because there we can ask the question, like, how is it actually possible that he is having his way up to power?
Потому что на основе этой пьесы мы можем задать вопрос, а как, собственно, ему удается пройти этот путь к власти?
And there we see that it is not only him, and because he is so genius and evil that he can make all that.
И тогда мы понимаем, что это не только он, не только его заслуга, так сказать, а не потому, что он так гениален и так такой он злодей.
But this is only possible because he is allowed to do that.
Потому что ему позволяют это сделать.
Yeah, and then we see that there are other characters who have a role in that.
И тогда мы видим других персонажей, которые играют свою роль в этом восхождении к власти.
Who let this evil happen?
Которые позволяют этому злу происходить.
Because they have their own interests in that.
Потому что у них свой есть интерес в этом.
Because they want to profit.
Они хотят получить свою выгоду.
Or because they ignore what is happening.
Или они игнорируют то, что творится.
Or because they are too afraid.
Или они просто слишком боятся.
Со времен Шекспира, по сути, ничего не изменилось. И по-прежнему люди приходят к власти, иногда не выбирая средства, проливая отчасти кровь, кровь людей и при участии тех, кто позволяет это делать. Но вы взяли Шекспира. Потому что нет современных пьес на эту тему, которые отражают сегодняшний день, либо вам интересен именно этот материал. Поэзия.
The good thing about Shakespeare is that it is standing over the time.
Но замечательное качество Шекспира в том, что он поверх времени, он вне времени.
This is valid for all epochs.
Действует для любой эпохи.
In Germany, Richard III is like
подходит.
Not to be performed anymore without a relation to the Third Reich.
В Германии, например, постановки Шекспира не обходятся без именно пьесы Ричард III не обойдется без сравнения с Третьим Рейхом.
Yeah, and anyhow, it is also working for the time in which Shakespeare was writing the play.
Конечно, это также и срабатывает относительно того времени, когда Шекспир писал.
And this is just the quality of the text that it is asking the questions, it is asking so detailed, but so general that it is valid not only for now, but for always.
Такое вот качество работ Шекспира, что он задает такие вопросы, настолько детальные, но в то же время общие, что он подходит ко всем временам.
И к нашим. У нас это обращение ко временам Сталина в России, либо к нынешним временам.
The interesting thing about this play is that like in Germany, this had a huge, interesting staging in 1933.
Интересный момент в том, что в Германии была очень важная постановка in the 30s, в 30-е годы Ричарда
III. And they played
it for one year? Ее играли один год.
And then it was taken from the schedule.
А затем списали из репертуара.
And some years later, the Nazi party was prohibiting to play all the Shakespeare chronicles.
Партия нацистов запретила постановки и исполнение хроник Шекспира.
And when we worked on the material, we found out that in the Stalin regime it was actually
nearly the same. И когда мы работали над этим материалом, мы выяснили, что в сталинские времена было почти то же самое произошло в Советском Союзе.
So it seems that those chronicles
что вот эти хроники
really hit some nerve.
Они попадают, так сказать, в яблочко, они задевают вот этот нерв.
Because they ask this question about power,
ставят вопросы о власти,
tyranny,
о тирании.
Very interestingly, concretely.
Очень интересно ставят эти вопросы, очень конкретно.
Борис Мильграм, представляя новый сезон, художественный руководитель театра, говорил о том, что ваша постановка не будет исторической реконструкцией. И даже в костюмах, в декорациях. Это так?
Yeah, we continue our way in aesthetics. Like the stage design is like a theater stage, which is not giving any kind of world except the time in the audience hall.
Мы продолжаем наш путь в той же эстетике, и оформление сцены не предлагает это такое театральное оформление, оно не предлагает никаких no other associations except the stage design, никаких других ассоциаций, кроме как того, что это сценография.
Because for us it's important
для нас, потому что было важно,
that the people understand that this has something to do with their own lives.
Чтобы люди понимали, что это имеет отношение к их жизни.
Yeah, and not with some fairy.
Это не просто сказка.
Yeah, but it is also not based in our time now.
Но в то же время это не происходит в наши дни. дни сейчас, сегодня.
Because it is, like, as I said,
это,
bigger.
Как я сказал, больше. Это
like what we do is a theater evening.
То, что мы делаем, это театральный вечер, в который актеры вместе с историей пьесы встречаются со зрителями.
Когда вы ставили Брехта, то многим из нас показали уже на практике, а не в теории, как мы часто знали, как играют Брехта, что такое актерское существование в брехтовском материале. Здесь тоже какой-то новый способ существования для актера.
Brecht did not invent things.
Ну, Брехт не изобретал этот способ.
They are much older.
Они, его приемы намного более древние, намного более...
And you find it in Shakespeare,
ну,
totally.
Я имею в виду для русской театральной школы, школы переживаний, это все-таки иная совершенно история.
Different story.
You see, the cool thing about Richard III is...
Да, и очень классная такая черта в этой пьесе.
Actually, exactly the dialogue with the audience.
Именно в том, что он ведет диалог со зрителем.
Yeah, because the guy comes out on stage.
Потому что этот парень выходит на сцену.
Yeah, and then he speaks directly to the audience.
И говорит напрямую со зрителем.
This is who I am.
Говорит, вот кто я такой.
This is what I'm going to do.
Вот что я буду делать.
And now come the other idiots.
Приходят другие идиоты.
And I told you what I'm going
to do. Я вам уже рассказал, какой у меня план.
It's our secret, and now watch.
Это наш секрет, а теперь смотрите.
Yeah, and then he is like doing his tricks on the other people.
Он начинает свои обводить всех остальных вокруг пальца, так сказать.
And then they leave the stage again, and he said to the audience, "Did you see that?"
И как только они уходят со сцены, то он говорит зрителю опять: "Ну вот видели?" Видели, как я это?
So this direct line to the audience
есть,
is already
вот
in those
plays. Четкая связь прямая со зрителем уже у Шекспира в его пьесах.
And here in this Shakespeare play, this is a very great conception actually by the author.
А здесь в этой пьесе Шекспира это очень здоровская концепция автора.
Because we know that Richard III should be so evil, right?
Потому что мы же знаем, что Ричард III должен быть таким злодеем, очень злым.
But from the first moment on,
с первого момента,
he is for the audience the most charming
для зрителя
character.
Он самый харизматичный. Очаровательный персонаж.
Until the end.
До самого конца.
Ну, лидеры все. И абсолютное зло, как правило, харизматично.
All the leaders are like that. The absolute evil is like that. Very charming.
This is that in the end we must understand.
Да, и поэтому в конце мы должны понять.
Only all the other characters became his victims.
Что не только все остальные персонажи стали его жертвами.
Yeah, but of course we.
Но и мы в первую очередь.
Когда я общалась с артистами, выдам вам небольшой секрет, артистами, которые заняты в Ричарде III, то в самом начале работы многие говорили, я не понимаю мотива, почему они так поступают, ну разве так можно поступать? Это же бесчеловечно там по отношению к своим персонажам. Сейчас у вас есть ощущение, что они уже свыклись, они уже немножечко поняли мотивы и поняли, где они существуют?
They exist. So yesterday it looked like that.
Вчера было похоже на то. Выглядело так.
Я
надеюсь.
Я не поздравляю вас с премьерой, потому что, в общем, плохая примета для театра, но желаю успеха.
But I wish you good luck.
Thank you.
Аншлагов на Ричарде III.
The full houses for Richard III.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.